Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия и Европейский Союз активизировали регулярный политический диалог. Каковы перспективы новых отношений Москвы и Брюсселя? 20 лет назад в Варшаве начались заседания круглого стола об организации первых демократических выборов. Сможет ли российское движение «Солидарность» перенять опыт польского профсоюза? Партия «Яблоко» требует отставки губернатора Московской области. Почему именно администрацию Бориса Громова яблочники считают одной из самых некомпетентных в России? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 6 февраля.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Вечером в пятницу в Москве завершились переговоры на высшем уровне между руководителями Европейской комиссии, то есть правительства Европейского Союза, и руководством России. Это была первая встреча в подобном формате после целой серии разногласий в отношениях между партнерами. Подробнее об итогах этих встреч корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Эхо газового конфликта России и Украины словно звучало в тех помещениях, где чиновники Еврокомиссии и российские власти проводили встречи. Сначала это был Кремль, и президент Дмитрий Медведев, открывая встречу с главой Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу, сразу же вспомнил о теме энергетической безопасности.
Ситуация очень уязвима, и сколько бы мы ни говорили о том, что такого рода проблемы должны решаться на двустороннем уровне, к сожалению, от этого страдают интересы третьих лиц. Нам нужно подумать о том, чтобы создать полноценную международно-правовую систему защиты от подобных инцидентов.
Уже позже в Доме правительства премьер Владимир Путин после совместного заседания российских министров и чиновников Еврокомиссии также напомнил о совсем недавних событиях и попросил Евросоюз не снимать наблюдателей из газопровода.
Мы и раньше выступали за создание механизма контроля и просили бы его продолжать хотя бы до окончания первого квартала текущего года. Мне очень приятно, что господин Баррозо и наши коллеги отреагировали тоже позитивно. К сожалению, до сих пор наши представители не были допущены ни на объединенный диспетчерский пункт в Киеве, ни на подземные газовые хранилища.
Также Путин и Баррозу обменялись мнениями по поводу строительства газопроводов «Южный поток» и «Северный поток» и сошлись на том, что строить надо. Впрочем, по словам официальных лиц с обеих сторон, обсуждался не только газ. Если верить членам делегации, то были обсуждены и темы международной безопасности, и торговля, и пересечение границ, и даже глобальные изменения климата. Никаких конкретных договоренностей достигнуто не было, но такие обширные контакты – это уже хорошо, говорит председатель подкомитета Госдумы по связям с Евросоюзом, член фракции «Единая Россия» Андрей Климов.
У нас в предшествующем году и в начале 2009-го произошло несколько кризисов, которые испытывали на прочность наши отношения. Это кризис на Кавказе, это мировой финансовый кризис и это кризис с поставками газа в страны Евросоюза через Украину. В результате этих трех очень серьезных испытаний выяснилось, что, во-первых, наши страны не разбежались в такую бойцовскую стойку, а искали, в общем-то, совместного выхода из положения, хотя разные были при этом сопровождения информационные. Но все-таки я был участником и переговоров в Ницце, и других встреч серьезных, и в Европейском парламенте, и на уровне еврокомиссаров, и, так сказать, на высшем уровне. В общем-то, каждый раз пытались найти такой, знаете, реалистический подход. Несмотря на все эти кризисы, о которых я сказал, возобновлены переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве. Ну, его, правда, называют в Брюсселе немножко иначе, но мы-то имеем в виду, конечно, соглашение о стратегическом партнерстве. Сам Европейский Союз вот в 2009 году, он претерпит довольно серьезные изменения.
Андрей Климов напомнил, что в недалеком будущем пройдут выборы в Европарламент, а количество еврокомиссаров сократится. И, кроме того, с большой вероятностью начнут действовать леса. Лиссабонские соглашения. Таким образом, структуры Евросоюза получат большие полномочия, а его решения – большую обязательность. Среди основных трудностей, которые остаются между Россией и ЕС, Андрей Климов называет отсутствие нового договора о сотрудничестве.
Если бы у нас было это соглашение, может быть, было бы проще. Но пока, к сожалению, у нас даже нет представления совместно общем с Европейским Союзом о том, каким должно быть это соглашение. По мнению России, это должен быть такой компактный рамочный документ о стратегическом партнерстве, от него отраслевые соглашения. В Европейском Союзе до сих пор считают, что что это должен быть более обширный документ и старается избежать слова «стратегическое партнерство». Это первый момент. Второй момент заключается в том, что в разных сферах у нас степень интереса взаимного в отношениях разная.
Во время подобных встреч ЕС и Россия дипломатично заявляют о наличии как разногласий, так и общих ценностей. Но на пресс-конференции Баррозу и Путина глава Еврокомиссии выразил обеспокоенность убийствами в России журналистов и правозащитников и заявил, что он поднял эту тему в разговоре с Дмитрием Медведевым. А российский премьер не нашел ничего лучше, как просто посетовать на то, что об этом разговоре главы Еврокомиссии и президента России он, премьер, узнал лишь постфактум. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать перспективы и проблемы отношений России и Европейского Союза я прошу в прямом эфире программы «Время свободы» известного московского внешнеполитического эксперта, профессора МГИМО Андрея Загорского. Господин Загорский, добрый вечер. Спасибо за согласие принять участие в программе. Давайте начнем с того, на чем закончился репортаж коллеги Данила Гальперовича. Слова Баррозу о том, что Россия должна внимательнее относиться к убийствам журналистов, правозащитников. Это обычная фигура речи для таких переговоров или от того, как себя поведет Россия, что-то зависит в ее отношениях с Европой?
Добрый вечер. Эта тема не новая в наших отношениях. У нас уже несколько лет существует диалог между Россией и Европейским Союзом по вопросам прав человека, где в том числе ставятся неоднократно вопросы подобного рода. Напомню, что и убийство Политковской было предметом таких разговоров, и многие другие события. Поэтому тема верховенства закона прав человека, она постоянна, и более того, это один из элементов структуры нового договора, как его видит Европейский Союз. Вопрос только будет в другом, насколько мы сможем договориться в рамках этого нового договора, как дальше этот диалог будет продолжаться, потому что Европейский Союз выражает некоторое разочарование тем, что дальше простой постановки вопросов эта речь не идет, а ему бы хотелось видеть, чтобы здесь было больше результатов от такого диалога. В общем-то, Москва тоже таким образом вопрос ставит, поэтому, возможно, в рамках нового договора мы получим более структурированное обсуждение этих вопросов.
Получилось так, что отношения Брюсселя и Москвы за последние несколько месяцев какую-то петлю такую своего рода проделали после вот этой встряски, связанной с конфликтом вокруг Южной Осетии, газовые проблемы и так далее и тому подобное. Сейчас все вернулось на круги своя, стороны как бы говорят с тех же позиций, что и раньше, или все-таки что-то изменилось, стороны стали другими?
Я думаю, что каждый раз что-то менялось. Ну, во-первых, очевидно, совершенно изменилась тональность, потому что накануне приезда в Москву Баррозу говорил, он совершенно по-другому ставил задачи. Да? Он ставил задачу о необходимости восстановления доверия в отношениях России и Европейского Союза. Он ставил вопрос о том, чтобы наше взаимодействие стало более эффективным, имея в виду в том числе решение практических проблем, таких как газовый кризис между Россией и Украиной, последний, который мы пережили. Поэтому, конечно, все эти осложнения не проходят бесследно, не только накапливается с обеих сторон определенная усталость и разочарование малой результативностью этих переговоров, но и непосредственно все эти вещи сказываются на том, что мы обсуждаем за столом переговоров, в частности, в особенности в том, что касается договора между Россией и ЕС будущего, потому что тема энергетики там стояла и раньше, но особенно после последнего газового кризиса Европейская комиссия настаивает на том, чтобы вопросы сотрудничества в области энергетики были прописаны более конкретно, в том числе на основе энергетической хартии Европейской, по ратификации которой у нас были определенные проблемы.
У меня есть еще два вопроса. Один строго политологический, а другой такой больше эмоциональный. Сначала о чистой политологии. Когда может быть подписан договор, как вы считаете?
Ну, прогнозов здесь точных нету. Как бы оценки были минимум один год на переговоры, максимум, может быть, 3 года. Очень много будет зависеть от двух обстоятельств. Первое, будут ли какие-то всплески очередные, которые будут тормозить эти переговоры, как мы это видели последние 3 года до их начала. И второе, насколько быстро мы сможем найти общий язык по тем вопросам, по которым мы не совпадаем по своим позициям. Вот мне кажется, найти общий язык нам будет немножко проще, потому что понимание интересов, оно есть, и есть понимание того, что накопились в наших отношениях вопросы, которые требуют своего регулирования. И в этом принципиальный подход и России, и Европейского Союза о том, что есть проблемы, не нужно кричать через телевизор по поводу этих проблем, а нужно садиться за стол переговоров и искать их решение. Но, возможно, всплески, мы их не можем исключить, очередные типа грузинской кампании, грузинского кризиса или какие-то еще, которые будут негативно сказываться на ходе переговоров, которые будут осложнять достижение там договоренностей.
Теперь, как я и обещал, вопрос чуть более эмоциональный. Вы сказали о том, что понимание общих интересов есть. Это интересы, прежде всего, экономические. А вот то, что касается доверия. Россия, такая Россия, как есть сейчас, и Европейский Союз могут считать себя с основанием странами одного цивилизационного круга?
Ну и да, и нет, по этому поводу ведется много споров, по крайней мере вербально, на уровне готовности прописать в том числе и в новом договоре, так же, как это было в старом, приверженность неким общим ценностям, она есть. А эти ценности просто мы понимаем по-разному. И, наверное, то, что появилось сегодня, это отчасти, это не напрямую косвенно сказывается на доверии в взаимных отношениях. Сегодня, в отличие, скажем, от периода 5 лет тому назад, есть достаточно ясное понимание в Евросоюзе, что мы разные. Но это не мешает и не должно мешать в понимании обеих сторон конкретному сотрудничеству в конкретных областях. Поэтому, если мы говорим сегодня о стратегическом партнерстве России и ЕС, то ЕС говорит, что стратегическое партнерство возможно только в том случае, если мы действительно одинаково понимаем ценности. Этого нет, поэтому речь идет о более прагматичном взаимодействии, и это и видно сегодня на переговорах.
Спасибо, Андрей Загорский, профессор МГИМО, известный московский внешнеполитический эксперт, размышлял в прямом эфире «Радио Свобода» о проблемах и перспективах отношений России и Европейского Союза. Сегодня прошла встреча на высшем уровне представителей России и Европейского Союза в Москве. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 6 февраля. Президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу поправки в закон о политических партиях, согласно которым предполагается снижение обязательного порога численности партий и введение ротации руководства. Эксперты и политики очень по-разному оценивают эти нововведения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Законопроект, внесенный в Государственную Думу президентом Дмитрием Медведевым, предполагает поэтапное снижение минимальной численности членов политических партий. Согласно поправкам, в партии должно числиться минимум 45 тысяч человек, а не 50 тысяч, как предусматривает законодательство сегодня. В дальнейшем обязательное число членов партии может быть сокращено до 40 тысяч. В законопроекте также содержится положение о ротации кадров в партиях. Один человек не может занимать пост руководителя объединения или его регионального отделения более двух сроков. Независимый политик и эксперт Владимир Рыжков напомнил, что в пакете политических инициатив, выдвинутом Дмитрием Медведевым в его послании Федеральному собранию минувшей осенью, главным было изменение Конституции.
Пакет политических инициатив был выдвинут Дмитрием Медведевым в его первом послании Федеральному собранию минувшей осенью. И, конечно, главным там было изменение Конституции. Продление сроков полномочий президента до 6 лет и продление сроков полномочий Думы до 5 лет. Наряду с этим, для того, чтобы скрасить то неблагоприятное впечатление, которое произвели вот эти антидемократические инициативы по продлению сроков полномочий, были внесены якобы демократические поправки мелкие. В частности, было предложено снизить численность, необходимую для регистрации партии, дать пару мест в Госдуме маленьким партиям, которые не пройдут 7-процентный барьер и так далее. Сегодня мы видим, что вот эти так называемые демократические предложения, они превращаются просто в откровенный фарс.
Заместитель директора Института общественного проектирования Михаил Рогожников напротив, убежден, что в целом поправки – это шаг в правильном направлении.
Необходимая, оправданная, в общем, естественная мера, поскольку был завышен порог. Несколько десятков тысяч членов, слишком много, намного больше, насколько я знаю, чем в других странах. Но тут вообще порядки разные. То есть в большинстве стран, чтобы зарегистрировать партию, нужны там сотни членов. У нас как было, так и остаются десятки тысяч. Но, тем не менее, этот шаг, конечно, в правильном направлении. Этот порог надо понижать, и его надо еще дальше понижать. Что же касается поправки о двух сроках для лидера партии, по-моему, это вмешательство государства, законодателя в жизнь партии, по сути, общественной организации. Вот это я бы демократично не назвал. Может быть, это метит в каких-то наших вождей, там, наподобие Зюганова или Жириновского, но, в общем, насколько я знаю, в большинстве стран внутрипартийная жизнь, ну, практически не регулируется.
О правильном направлении сказал в беседе со мной и депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Олег Шейн.
Инициатива по данным поправкам, она идет в очень правильном направлении. И, строго говоря, наша фракция не поддерживала саму идею увеличения порога по численности партий. Ведь вопрос порога – это не только вопрос формальной численности, это вопрос еще и очень больших затрат, которые должна нести партия, финансовых затрат и административных, с тем, чтобы можно было бы впоследствии обеспечить отчетность перед Федеральной регистрационной службой.
Депутат Государственной Думы России от КПРФ Олег Смолин назвал президентские поправки формальным украшением суверенной демократии.
Как и все инициативы Дмитрия Анатольевича Медведева, на мой взгляд, эта инициатива имеет скорее характер архитектурного украшения на фоне суверенной демократии, чем характер реального расширения демократии. Ну что такое 45 тысяч мест в Киеве? То же самое. Что такое Совет Федерации, который не избирается напрямую населением, а в котором член Совета Федерации должен пройти хоть какие-нибудь выборы? Это видимость выборности, а не настоящая выборность. Примерно то же самое, на мой взгляд, относится и к инициативам, согласно которым не понижается избирательный барьер с 7%, например, до 5, а еще лучше до 3. А наоборот, дается возможность партии, набравшей около 5%, послать одного депутата представителям в парламент.
В то же время Олег Самойлов не считает, что президентские поправки направлены против лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
Геннадий Андреевич достаточно много лет, поскольку закон и обратной силы не имеет и вступит в силу только с момента его официального опубликования, у Геннадия Андреевича будет еще 10 лет для того, чтобы возглавлять партию. Поэтому думаю, что ему ничего не грозит.
Олег Шейн, обсуждая вопрос партийного строительства в России, напомнил о проблеме административного ресурса.
Одним из главных, наверное, препятствий для развития политического пространства в России является не столько численность партии и величины, а сколько применение административного ресурса на местах с целью снятия неугодных кандидатов, отказа им в регистрации. И, конечно, если в этом деле не будет наведен порядок, никакая численность партии, даже самая небольшая, как было когда-то 10 тысяч человек, не позволит сформироваться в стране настоящему политическому процессу.
Независимый политик и эксперт Владимир Рыжков назвал поправки президента в закон о политических партиях имитацией демократии.
В условиях, когда процедура регистрации чрезвычайно жесткая, чрезвычайно забюрократизированная, когда бюрократия на каждом этапе может отказать партии в регистрации. Я хочу напомнить, что Касьянову отказали в регистрации за то, что нашли несколько человек, у которых были неправильные данные указаны, паспортные. По одному человеку, по которому будет ошибка, можно отменить регистрацию партии, которая собрала там 60-70 тысяч членов. Поэтому это просто чистая имитация демократизации, это фарс. Напротив, мы видим, что режим ужесточается. Только что было принято решение, что будет внесена в ближайшее время инициатива об отстранении от должности всенародно избранных мэров, еще целый ряд ужесточающих поправок. О чем говорить? О каком партийном законе, если еще 3 года назад, 4 года назад в России было 45 политических партий, а после этого была проведена их массовая зачистка, и на сегодняшний день в стране осталось всего 7 зарегистрированных партий, при этом за последние годы ни одна новая партия не смогла зарегистрироваться.
Эксперты полагают, что президент России вскоре может выступить законодательной инициативой об обеспечении нескольких депутатских мест для тех партий, которые набрали на выборах от 5 до 7% голосов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
И еще о внутренней политике. В России лидера движения в защиту Химкинского леса «Экообороны» Евгению Чирикову сегодня зарегистрировали в качестве кандидата на должность мэра Химок. Ей уже вручено кандидатское удостоверение. Ранее Чириковой было отказано в регистрации в связи с якобы с нарушением правил внесения избирательного залога. Тогда она заявляла о том, что городские власти препятствуют регистрации независимых кандидатов. Выборы мэра Химок пройдут в марте. Сегодня же партия «Яблоко» потребовала немедленной отставки губернатора Московской области Бориса Громова. Громова обвиняют в административной некомпетентности, а чиновников из его окружения в коррупции и нарушении прав жителей области. По мнению руководства партии «Яблоко», как раз ситуация в Химках и есть самое главное тому подтверждение. Почему обращение партии «Яблоко» появилось именно сейчас? Этот вопрос я задал лидеру партии Сергею Митрохину. Почему именно сейчас «Яблоко» требует отставки губернатора Московской области?
Чаши терпения переполнили события в Химках, покушение на Михаила Бекетова, очевидная для многих причастность главы администрации Химок Стрельченко или членов его администрации к этому покушению. Это ставленники господина Громова, так же, как и в других районах области. Руками этих администраций сегодня просто творится полный беспредел. Вот сегодня мы видим беспредел на выборах главы администрации. Стрельченко хочет переизбраться, допускает грубейшее нарушение закона, пытается любыми способами снять своего конкурента Евгению Чирикову, который выступает в защиту Химкинского леса. И все это, конечно, при поддержке губернатора области. А вообще там много что происходит. Фактически там начинается экологическая катастрофа, которая будет угрожать не только области, но и Москве. Потому что вырубаются огромные массивы зеленых насаждений. Вот готовится вырубка Химкинского леса. Уже идет полным ходом вырубка Шереметьевского леса. Начинается покушение на Лосиный остров. Сельскохозяйственная земля направо и налево раздается под коттеджное строительство. Охранные территории, вот водоемов, рек. Московская область сегодня является лидером по невыполнению бюджетных обязательств по заработной плате работникам бюджетной сферы. Лидером среди всех регионов России. То есть мы считаем, что команда группы Громова пришла в Московскую область просто для того, чтобы ее уничтожить, а потом с большими огромными доходами скрыться, как это уже произошло с министром финансов правительства Московской области Кузнецов. Бежал в Соединенные Штаты, а до этого был коррупционный скандал, связан с ним. Это все давно освещается в СМИ, правда, к сожалению, не во всех. Это было связано с передачей земель родственникам, высокопоставленным членам правительства Московской области. Раньше с обвинениями в адрес Громова и его окружения выступал, например, Олег Митваль. У него достаточно тоже фактов, о которых нам известно. Поэтому мы считаем, что вот эти факты настолько являются вопиющими, что подобное заявление вполне уместно.
В последнее время, насколько известно, Громова мы сильно недовольны в Кремле тоже. Так просто совпало, что Яблоко выступает своей инициативой именно сейчас?
Ну, я думаю, что это, наверное, совпало, хотя есть некая единая основа. Просто Громов превратился в одиозную фигуру. Даже Кремль понимает, что такая фигура и такое окружение, такая власть, она дискредитирует уже не только саму себя, но и вышестоящее руководство. Поэтому я не исключаю, что и в Кремле внимательно относятся к такому вопросу, как дальнейшее пребывание Громова на своем посту.
Чем Громов, например, хуже Юрия Лужкова, деятельность которого Яблоко так или иначе слегка поддерживает в Московской городской думе?
Что касается прямых вот таких фактов, связанных с коррупцией, все-таки такого нет. Догадки, слухи и так далее – это одно. А вот реальные факты и бегство министра финансов после обвинений в коррупции – это же, согласитесь, нечто совсем другое. Сегодня такого напрямую, на основании конкретных фактов такого рода, что-либо сказать про Лужкова нельзя. Это первое. Мы считали, что Лужкова, помимо действительно тех негативных явлений, которые сегодня имеют в городе, связанные с засилием бюрократии, связанные с коммерческой деятельностью строительного комплекса, нарушением имущественных прав граждан, в том же Бутово, в тех же гаражных кооперативах, вот, например, в Некрасовке, на улице Вавилова, я просто перечисляю то, чем мы сегодня занимаемся. Мы конкретно эти права защищаем и говорим, да, о том, что правительство Москвы эти права нарушает. Но в то же время надо брать и другую сторону, например, уровень социальной поддержки, который Лужков обеспечил в Москве. Он очень высокий, он самый высокий в России. Это касается и поддержки в области ЖКХ, и поддержки работников, поддержки пенсионеров. Вот. Что касается Громова, то он ничем вот, в социальной сфере, ни в каких-либо других вопросах положительным не отличился.
У Яблока есть какие-то намерения дальше продолжать свою кампанию против губернатора Московской области, или вы ограничите пока заявлением, или, может быть, планируете какие-то конкретные действия?
По отдельным вопросам активно работаем. Мы защищаем Химкинский лес вместе с движением граждан, живущих в Химках. Мы защищаем сегодня Лосиный остров. Мы пытаемся защищать граждан и от принудительной уплотнительной застройки, которая происходит и в тех же Химках, Балашихе и в других районах. Мы защищаем права обманутых дольщиков, которые огромное количество. Кстати, в Москве этот вопрос более или менее решен сейчас. Такого огромного количества обманутых дольщиков, как в Московской области, в Москве нет. А там людей действительно обманули, и власть совершенно ничего не собирается этим делать. И мы их тоже защищаем. Поэтому всю эту деятельность мы будем продолжать.
Партия «Яблоко» потребовала немедленной отставки губернатора Московской области Бориса Громова. Интервью с лидером «Яблока» Сергеем Митрохиным. Это «Время свободы». Продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по делу об убийстве Анны Политковской завершено судебное следствие. Процесс в Московском окружном военном суде продолжится 16 февраля прениями сторон. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу после переговоров с российским руководством в Москве заявил, что в Европе обеспокоены недавними убийствами в России журналистов и правозащитников. Мэрия Москвы вновь не дала разрешения правозащитникам провести шествие в центре столицы в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова зарегистрирована кандидатом на пост мэра Химок. Ранее избирательная комиссия Московской области отменила решение Химкинской избирательной комиссии, отказавшей Чириковой в регистрации. Петербурге раскрыто убийство сотрудника Следственного комитета при прокуратуре Дмитрия Марининова, убитого в январе этого года. Обвинения предъявлены бывшему сотруднику милиции, он задержан. В Республике Коми суд принял решение заключить под стражу директора дома престарелых в Подъельске, где 31 января произошел пожар и погибли 23 человека. Алексея Королева обвиняют в вымогательстве денег у пенсионеров. По данным следствия, он хранил в себя финансовые средства жильцов дома престарелых. Парламент Грузии утвердил новый кабинет министров во главе с Никой Гелаури и представленную обновленную программу правительства. Власти Киргизии сегодня заявили, что их намерение закрыть американскую военно-воздушную базу в аэропорту Манас окончательное. Ранее Вашингтон заявлял, что переговоры еще продолжаются. В Мюнхене открылась крупная международная конференция по безопасности. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун находится в Багдаде за ранее необъявленным визитом.
Двадцать часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, 6 февраля. Вот главные темы второй половины этого часа. 20 лет назад в Варшаве начались заседания круглого стола об организации первых демократических выборов. Все это окончилось переходом власти от коммунистов к оппозиции. Сможет ли российское движение «Солидарность» перенять опыт Польского профсоюза? Министр культуры России Александр Авдеев произвел рокировку в Московской консерватории. Вернул в ректоры бывшего министра культуры Александра Соколова. Зачем? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». России необходима полномасштабная политическая реформа. Начинать ее нужно с отставки правительства во главе с премьер-министром страны Владимиром Путиным. Об этом сегодня говорили лидеры движения «Солидарность» Гарри Каспаров, Борис Немцов и Владимир Милов на представлении доклада «Первоочередные меры экономической политики в условиях кризиса». Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Документ, в котором члены «Солидарности» объясняют, что делать России во время финансового кризиса и как выбираться из него без серьезных потерь, Борис Немцов совместно со своими коллегами по демократическому движению начал писать еще в сентябре. Сегодня в России сложилась ситуация, когда и экономика, и промышленность падают. Кто во всем виноват, ответ для Бориса Немцова очевиден.
Мы имеем очень слабое государство, которое не способно преодолеть кризис. Оно никакого иммунитета не имеет к этому кризису, и поэтому граждане нашей страны будут вот корчиться в судорогах, наблюдая, как национальный лидер ставит эксперименты над страной. Поэтому мы считаем, что главная антикризисная мера – это отставка Путина и его правительства как архитекторов вот этого коррумпированного, недееспособного, слабого государства.
По мнению лидеров движения «Солидарность», есть единственное решение, которое смогло бы хоть отчасти, но стабилизировать обстановку в стране, говорит Владимир Милов.
Мы предлагаем перейти к поддержке широкого слоя, прежде всего малого и среднего бизнеса, и граждан, как тех, кто поможет поддержать спрос в экономике в условиях замедления экономической активности. И мы предлагаем отбросить все иллюзии по поводу девальвации рубля, не сжигать государственные резервы на бирже, а направить их на помощь людям в условиях девальвации, которые реально происходят и достаточно в серьезных масштабах.
За отставку правительства сегодня выступают правые и левые, радикалы и либералы. В этом не сомневается Гарри Каспаров.
Сейчас на самом деле понимание вот этих вещей, оно является в данном случае не только прерогативой «Солидарности». А если посмотреть, скажем, на требования так называемой несистемной левой оппозиции, они тоже сводятся к тому, отставка правительства Путина. То есть практически все так называемые у нас несистемные политические организации, представляющие весь спектр российской политической мысли, сходится на том, что именно правительство Путина является сегодня препятствием на пути проведения полномасштабных политических и экономических реформ.
«Солидарность» также предлагает, необходимо выделить государственную финансовую помощь гражданам, а не корпорациям, снизить бюджетные расходы на госаппарат и спецслужбы. Желательно также бороться с ростом цен, отменить решение о повышении пошлин на иномарки, развить инфраструктурные проекты, такие как строительство дорог, аэропортов, говорит Борис Немцов.
Главная антикризисная мера «Солидарности» – отставка Путина. Мы готовы с кем угодно на эту тему сотрудничать, даже с Медведевым. На тему отставки Путина – 100%, потому что это серьезная история. Мы, конечно, понимаем, что он тоже
с легитимностью у нее крупные проблемы, но надо все по очереди делать. И мы понимаем, страна в тяжелом положении, но мы ровно для того, чтобы вот пройти по мирному сценарию, предлагаем Путину отставку отправить. Вы, кстати, имейте в виду, сохранение его при власти – это кровавый сценарий. И тут, ради того, чтобы был мир в России, мы готовы к сотрудничеству со всеми, кто это поддерживает. Мы поддерживаем Медведев, с Медведевым будем разговаривать. Если он сейчас стесняется поддерживать, ничего, мы можем встретиться и без телекамер.
В «Солидарности» отдельно уточнили, что они являются сторонниками мирных сценариев проведения политических реформ. Нам не нужны кровавые революции, говорят оппозиционеры. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Открывая новый политический фронт, Гарри Каспаров, Борис Немцов и их сотоварищи не скрывали, что пытаются наладить преемственность между своей «Солидарностью» и тем профсоюзным движением в Польше, которое когда-то своей деятельностью заставило уйти в отставку коммунистическое правительство. Ровно 20 лет назад в Варшаве началась работа круглого стола с участием представителей руководства Польской Народной Республики и оппозиции. В результате начались демократические перемены, прошли выборы и пал коммунистический режим. Я не провожу никаких параллелей, я просто предлагаю вам послушать репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве Алексея Дзиковицкого.
Накануне 20-летия начала работы круглого стола Сейм Польши единогласно принял резолюцию, в которой говорится, что это событие открыло дорогу к первым частично свободным выборам в послевоенной истории страны. Спикер Сейма Бронислав Комаровский.
В результате достигнутых
соглашений 4 июня 1989 года состоялись выборы, которые, хотя и не были полностью демократическими, но подтвердили факт массовой поддержки поляками политических перемен в стране. А в сентябре было создано первое в истории послевоенной Польши некоммунистическое правительство, которое возглавил Тадеуш Мазовецкий.
На чале которого стоял Тадеуш Мазовецкий.
В зачитанной спикером резолюции подчеркивается, что события 20-летней давности в Польше оказали влияние не только на польскую историю. Эти события стали началом демократических перемен в Центральной и Восточной Европе, которые изменили облик Польши и всего континента. Вчера в польском парламенте во время специальных юбилейных дебатов встретились бывшие участники круглого стола, которые 20 лет назад представляли власть и оппозицию и были политическими противниками. Войтех Ярузельский, Тадеуш Мазовецкий, Александр Квасневский и Адам Михник и другие. Между тем, легенда круглого стола, бывший лидер «Солидарности», а затем первый демократически избранный президент в послевоенной Польши Лех Валенса, сегодня считает, что соглашение 20-летней давности можно критиковать, но без них коммунистическая система могла бы держаться еще долгие годы и пасть в результате кровавых столкновений.
Система коммунистическая добре ведела.
Коммунисты хорошо знали, что они нас попросту разогнали. Людей преследовали за оппозиционную деятельность. Многие после военного положения были вынуждены выехать за границу. Их выгнали из страны. Они чувствовали, что мы слабеем, и поэтому решили рискнуть. Может, добить до конца получится. Вот это было самое подлое. Но Бог был на нашей стороне. И у них ничего не получилось.
Но, але, при помощи Боскей не удалось им это.
В свою очередь, нынешний спикер польского сената, ветеран оппозиционного движения Богдан Борусевич, признается, что в начале 1989 года был категорически против какого бы то ни было диалога с властями.
Каждая наступная была сильнее.
Забастовки были все сильнее и сильнее. Я же в них принимал участие и видел, что к нам присоединяется все больше и больше молодежи, которая являлась основной силой протестов. Я был уверен, что осенью будут еще более мощные забастовки, и тогда наша ситуация в случае переговоров с властями будет значительно более выигрышной. Вполне вероятно, что эта очередная волна забастовок осенью 89-го просто смела бы ту власть.
Так что сейчас пора страйку взметла бы там власть.
Впервые идея проведения круглого стола была официально сформулирована в августе 1988 года после встречи Леха Валенцы с министром внутренних дел Польской Народной Республики генералом Чесловом Кищиком. Власти соглашались на круглый стол взамен на то, что «Солидарность» откажется от волны запланированных на осень забастовок. Заседания рабочих групп круглого стола, в которые входило 452 человека, продолжались 2 месяца. В результате стороны пришли к соглашению о проведении свободных выборов в Верхнюю палату парламента, Сенат, и паритетных с преимуществом для кандидатов от власти выборов в Нижнюю палату Сейм. Был учрежден пост президента, решено зарегистрировать «Солидарность» и дать оппозиции доступ до официальных средств массовой информации. Продолжает Лех Валенса.
Без
того компромисса, который, признаюсь, не был самым лучшим компромиссом, мы бы не смогли пойти дальше. Уже через 2 месяца после завершения работы круглого стола, в результате выборов, после чем 40-летнего господства, в Польше пал коммунистический режим. В Польше нередко с сожалением констатируют тот факт, что в мире падение коммунизма ассоциируется прежде всего с падением Берлинской стены, тогда как, по мнению поляков, именно начавшийся 6 февраля 1989 года в Варшаве круглый стол стал беспрецедентным примером мирной передачи власти демократической оппозиции. Именно в Польше, благодаря отважной борьбе тысяч поляков, способности сторон пойти на компромисс, начался демонтаж коммунистической системы в Европе.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На волне радио «Свобода» в этот вечерний час вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 6 февраля. Ректор Московской консерватории Тигран Алиханов неожиданно отправлен в отставку приказом министра культуры России Александра Авдеева. Исполняющим обязанности руководителя музыкального вуза вновь стал Александр Соколов, который в свое время уже занимал пост ректора консерватории до того, как сам стал министром культуры. Поскольку это выборная должность, окончательное решение примет трудовой коллектив учебного заведения, как подозревают музыкальные эксперты, не без участия со стороны Министерства культуры. Сроки выборов пока не определены, однако в консерватории беспокоятся, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Александр Соколов уже был ректором Московской консерватории. Он занимал этот пост с 2000 по 2004 годы. Затем стал российским министром культуры и на этом поприще вошел в историю фразой о том, что выставка современного искусства, которую Третьяковка готовила к зарубежным гастролям, позор для России. До последнего момента Александр Соколов был безработным. Теперь ему подыскали место в одночасье, уволив Тиграна Алиханова. Приказ пришел в четверг, а сегодня, когда я позвонила в консерваторию, там сообщили, что Алиханова в этих стенах уже нет. Моя коллега Марина Тимашева за разъяснениями обратилась к министру культуры Александру Авдееву.
Ничего не произошло. Ну, естественно, смена поколения. К этому надо относиться философски. Должен отдать должное как ушедшему ректору Тиграну Абрамовичу, так и новому временному ректору Александру Сергеевичу. Оба достойные люди. И все прошло очень корректно.
Это как пенсия, грубо?
Ну, понимаете, слово «пенсия» обидно сказать. Но это тот срок, когда уже надо уходить, тем более начинается новый этап в жизни консерватории. Это все-таки строительство целого квартала от консерватории.
То есть даже в этой ситуации это будет? Вы это все-таки думаете, что...
Может быть, это будет меньше скоростью и меньшими деньгами, к сожалению, но будет обязательно.
А теперь мой вопрос музыкальному критику Екатерине Бирюковой, шефу-редактору отдела классической музыки портала Open Space. В интервью «Радио Свобода» министр культуры сказал, что одна из причин отставки ректора – это то, что консерватории предстоит реконструкция. Предполагается, что будет выстроен целый музыкальный квартал на этом месте, и такая задача этому человеку не под силу. А что ему было под силу за годы работы в консерватории?
Прежде всего, надо сказать, что это был все-таки действующий пианист, и он не оставлял фортепиано и во время своего ректорства, и он много выступал. Хотя при этом он умудрялся как-то бегать по стройкам и стараться, чтобы акустика большого зала не была испорчена. Надежда на то, что при грядущем ремонте, приближающем, который все ждут много лет с ужасом, с некоторым, ну, музыканты и посетители консерватории, и все боятся, что испорчена главная ценность консерваторского зала – это акустика. Имя действующего пианиста Алиханова тут было неким залогом того, что все-таки он этого не допустит. Может быть, это, конечно, наивно, но вот как-то кажется, что если человек сам музыкант, то он все-таки там косми ляжет, чтобы все было хорошо. А если он чиновник, то нет. Одно из последних его свершений – это фестиваль Мессиана. В честь юбилея Мессиана столетия проводилось в консерватории. И вокруг была у него такая нормальная атмосфера. Поэтому его, конечно, смещение – это как гром среди ясного неба. Никто совершенно не ожидал. Никто не может понять, с чем это связано. Тут есть такой еще этический момент, потому что Алиханов – это уважаемый человек в музыкальном мире. Прийти даже на его место, при том, что с ним там ничего не случилось, слава богу, другому человеку из музыкального мира, мне кажется, очень сложно, когда, ну, в общем-то, все довольно спокойно и никаких эксцессов не происходило. Тут можно только не позавидовать исполняющему обязанности Соколову. Но надо еще все-таки сказать, что ректор – это выборная должность. Другое дело, что к этому могут приложить какие-то усилия чиновники. Я знаю, что министр культуры Авдеев в понедельник собирается уже приехать в консерваторию и как-то всех убеждать. Тем не менее, должны состояться выборы. Это довольно долгий процесс. Месяц-два должно, наверное, все повиснет в воздухе.
А исполняющего обязанности избирать не надо?
Ну нет, исполняющего обязанности, конечно, нет. Но как бы не может же консерватория совсем быть без головы.
Александр Соколов Соколов уже был ректором этой консерватории. Вступать в одну и ту же реку дважды всегда чрезвычайно сложно. Как вы полагаете, сможет ли он решить вот эти вот новые задачи, которые перед ним станут?
Ну, безусловно, сложно. И должна признаться, что предыдущее его ректорство не было признано удачным. То есть особенно оно ничем не запомнилось, но это тоже плохо.
Ну как же, оно хорошо запомнилось тем, что консерватория разрушалась, архитекторы били тревогу, и ничего не происходило.
Она разрушается не только при Соколове, разрушалась, но действительно есть сторона, наверное, строительная, есть сторона музыкантов, которые, во-первых, боятся надолго остаться без зала, во-вторых, боятся за его акустику, это все как-то должно вместе функционировать. В общем, конечно, ситуация тревожная, потому что это главный зал страны, по большому счету, один из самых лучших залов мира. Насколько я понимаю, сейчас придвигается вплотную вот эта вот страшная эпоха его реставрации, за которые, видимо, удобнее нашему министерству, чтобы за ними следил Александр Соколов, а не Алиханов.
Предполагает Екатерина Бирюкова, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» поговорим о проблемах средств массовой информации. Российские интернет-сообщества активно обсуждают в эти дни историю вокруг рекламы так называемого «американского сала», которая размещена в московском метро. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
На станциях московского метро появились странные рекламные плакаты. На них в духе Энди Уорхола изображены 6 консервных банок. Только не с супом, а с загадочным продуктом под названием «американское сало». По 2 на каждый из 3 сортов. Классический, в шоколаде и под борщ. Сведения об этой истории распространило информационное агентство Dow Jones Newswire. Газета «Коммерсант» выступила с публикацией «Сальный номер». Издание сообщило, что рекламная акция призвана связать американскую экспансию в традиционные для Украины отрасли производства, прежде всего пищевой промышленности, с кандидатурой Виктора Ющенко, и что авторы проекта намерены в ближайшее время запустить аналогичную кампанию на Украине, выделив на нее 9 миллионов долларов. Газета уточняла, что в разработке кампании принимали участие политтехнологи «Справедливой России». Гипотеза корреспондента «Коммерсанта» Александра Воронова была с шумом оспорена в русской блогосфере. Рассказывает петербургский литератор, переводчик и блогер Ольга Серебряная.
«Коммерсант» основывал свою версию происходящего на словах представителя движения «Воины креатива», ссылка на сайт которого стоит в рекламных плакатах «Американского сала». Михаил Ковалев заявил «Коммерсанту», что за рекламной кампанией действительно стоит политический подтекст. «Это кампания с глубоким смыслом. Процессы, которые происходят в братской стране, были инициированы как процесс демократии, а оказались блефом. В «Американское сало» вкладывается тот смысл, что такой большой и сильной стране, как США, удается подменять смыслы во всех странах, где она принимает участие в политическом процессе». Конец цитаты. Версия «Коммерсанта» была опровергнута известным российским блогером Николаем Даниловым. Он назвал «Коммерсанта» клиентов больницы имени Алексеева, а появление рекламных плакатов связал с вирусной кампанией издательства «Эксмо», продвигающего таким образом книгу «Воины креатива». Сообщение норвежского «Лесного» тут же перепечатали почти все новостные ленты и многие блогеры. Однако в публикации «Коммерсанта» содержался еще один факт. Рекламная кампания «Американское сало» предлагалась российскими креативщиками Виктору Януковичу во время его президентской кампании 2004 года, но была им отвергнута. По версии норвежского «Лесного», получается, что Янукович от рекламы отказался, и проектом в итоге воспользовалась «Эксмо». Вопрос: для рекламы чего? Сайт «Воинов креатива» действительно рекламирует 2 книги. «Праведный меч» и главная книга 2008-2012 годов. Более того, исследования норвежского «Лесного» подтверждают, что этот сайт зарегистрирован на «Эксмо». Книги эти выходят под шапкой «Проект Россия», и об одной из них издатель сообщает буквально следующее. Еще не поступив в продажу, эта уникальная книга была внесена в реестр изданий, рекомендованных для чтения госслужащим, а также общественно-политическим деятелям, управлением, делами президента России. И что самое пикантное, подлинный автор этой книги так и остался неизвестен. При ближайшем рассмотрении рекламируемый будто бы продукт представляет собой шаблонный до тошноты научно-фантастический роман про мировое торжество российских политтехнологов, которое должно установиться к следующим президентским выборам в Америке. Что остается в сухом остатке? Общественное сознание в России довольно сильно политизировано. Причем политизировано так, что самому себе не отдает в этом отчета. Кто-то простраивает политические мостики слишком быстро, а кто-то изо всех сил закрывает глаза, чтобы не видеть в событиях политического содержания. И на фоне этой безотчетной политической ангажированности единственным спикером оказывается безвестный Михаил Ковалев, который с подростковым энтузиазмом открещивается от всего и вся, транслируя в мир бессодержательно-агрессивный трэш.
буря в русской благосфере. История про американское сало, о ней рассказывала петербургский литератор и переводчик, и блогер, конечно же, Ольга Серебряная.
Материал подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Шестое февраля – это день памяти одной из небесных покровительниц Петербурга, святой блаженной Ксении Петербургской, Христа ради юродивой. Она родилась в Петербурге в первой четверти XVIII столетия, несла подвиг добровольного безумия почти полвека и скончалась около 1803 года. К лику святых причислена в 1988 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Ксения Петербургская родилась в начале XVIII века в богатой семье. В 18 лет вышла замуж за придворного певчего полковника Андрея Федоровича Петрова. Они жили счастливо, но когда Ксении было 26 лет, ее муж скончался скоропостижно, без покаяния. Это так потрясло молодую вдову, что она решила своим собственным подвигом вымолить у Бога для него прощение. В день похорон мужа она надела его одежду и стала говорить всем, что умер не Андрей Федорович, а его супруга Ксения Григорьевна. И действительно, в этот день она умерла для мира и понесла подвиг, издавна особо почитаемый на Руси – подвиг юродства Христа ради. Когда она решила раздать свое имущество, родные и знакомые подумали, что она тронулась умом от горя, попросили даже разобраться бывших начальников мужа. Те разобрались и нашли ее в абсолютно здравом уме. Так и стала она бродить по городу в мужнем мундире, а когда он истлел, нарядилась в лохмотья. От любой одежды отказывалась, брала иногда красную кофту и зеленую юбку или наоборот, вероятно, в память о цветах все того же мундира. Если звали по имени, отзывалась неохотно, говорила, что Ксенюшка умерла, а жив муж ее Андрей Федорович, так блаженную и звали. В это время на Смоленском кладбище строилась новая каменная церковь во имя Смоленской иконы Божией Матери. И вот рабочие стали замечать, что по ночам кто-то помогает им, таскает на леса кирпичи. Оказалось, это блаженная Ксения. Поначалу городские мальчишки очень донимали ее, дразнили, бросались грязью, но потом горожане сами стали охранять Ксению. Ее приход в дом считался добрым знаком. Торговцы на рынке старались дать ей какую-то еду, и если она брала, товар в этой лавке быстро раскупался. Был у нее дар прозорливости. Перед Рождеством 1726 года она ходила по городу и кричала: «Пеките блины! Завтра вся Россия будет печь блины!» На завтра скончалась императрица Елизавета Петровна. По молитве Ксении больные выздоравливали, поссорившиеся супруги мирились, бедные получали работу. Когда она умерла, ее похоронили на Смоленском кладбище. К часовне над ее могилой люди идут и сегодня. Образ святого юродивого очень органичен для русской культуры вообще, где любимый сказочный герой тоже Иван Дурак, то есть кажущееся безумие юродивого опровергает неправедную мудрость этого мира, оказывается истинной мудростью.
Из Петербурга Татьяна Вольская о том, почему для русского общественного сознания так важен культ юродивых и почему именно святую Ксению так почитают в Петербурге, говорит петербургский священник протоиерей Александр Степанов.
Не только Ксения Петербургская, покровительница Петербурга, прежде всего это Александр Невский, мощи которого были положены Петром Великим в основании города. Тех святых, кого мы прославили в относительно недавнее время, не менее важной фигурой является Иоанн Кронштадт. Но если говорить о времени святости той блаженной Ксении, то действительно она оказалась из жителей Петербурга, в общем, первой святой. Город, который замышлялся Петром как город, безусловно, западный, безусловно, рационально продуманный, рационально устроенный в самом своем основании, вот Ксения, первая святая этого города, явила как раз такой чисто русский тип святости, юродства, как некоторое противопоставление духовного жизненного пути тому рационализму, который пытался внести в русскую жизнь Петр I. Русская история главным образом дает нам образы такого деспотического правления, выражение слышание гласа народа, оно всегда было довольно ограничено. Условно, этот глас народа должен был как-то прорываться до власти. И вот, мне кажется, это в основном осуществлялось именно в формах юродства. Вот, такого эпатажа общественной жизни, потому что если человек пытался каким-то образом вступить в диалог с властью, то это заканчивалось, как правило, плачевно. А вот юродство было, наверное, единственной формой такого возможного диалога. Юродство, оно подразумевает еще и определенную святость. Не просто донесение чаяний народа, это свидетельство о правде Христовой в том мире, в котором эта правда попирается. Как правило, она попирается властью. Вот последние, так сказать, там, десятилетия нашей жизни показывает, что в основном все строится по принципу достаточно авторитарному. Понятно, что Западная Европа шла иным путем, там получилось широкое распространение практик общественного договора, разные группы договаривались между собой, а у нас получилось иначе. Вероятно, что та практика гораздо более рациональна, целесообразна и дает лучшие результаты, что мы наблюдаем, но почему-то у нас по-прежнему нету достаточно сильной такой политической воли, чтобы эту практику вводить в нашу жизнь. Вряд ли в этой парадигме верующие рассматривают служение Святой Блаженной Ксении. Хотя, мне кажется, это не за семью печатями, это довольно очевидно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были петербургский священник, протоиерей Александр Степанов и моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. 6 февраля – это день памяти одной из небесных покровительниц Петербурга, святой блаженной Ксении Петербургской, Христа ради юродивой. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 6 февраля, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Автор ведущий выпуска Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свободы» в выходные дни. После новостей Игорь Померанцев представит вам документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе Игоря радиоочерк «В поисках идиша в Белоруссии». Не пропустите. Всего доброго и спокойных вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правозащитная организация «Матери Дагестана» подготовила доклад о нарушении прав человека.
Минимуме в 226 голосов вотум недоверия правительству поддержали только 203.
Приемная мать часто приковывала детей друг к другу, не отпускала в уборную. Дети постоянно голодали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».